страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Понедельник, 10 декабря, по страницам Библии, 9 часов утра, наша прямая трансляция. В группах ВКонтакте, Facebook, это наши официальные группы по страницам Библии, и в других группах, в которых вы нас можете сейчас смотреть и слушать. Также трансляция идет на сайте theos.fm, в аудиорежиме вы можете нам писать и через сайт тоже, и через приложение на радио Theos тоже и слушать, и писать вы можете. Мы сегодня читаем Священное Писание, мы сегодня читаем 29 и 30 главы Первой книги Царств. У нас сейчас с вами будет проблема. Проблема заключается вот в чем. Я не знаю, получится ли у нас сегодня побеседовать в конце эфира, потому что вопросов в начале эфира больше, чем обычно, и есть интересные темы, которые хотелось бы раскрыть. Это вопросы, которые у нас еще с прошлой пятницы, с прошлой недели. Я надеюсь, те, кто писали комментарии на прошлой неделе, сейчас нас слушают. Но давайте попробуем сделать то, что можем, прочитать некоторые ваши комментарии, ответить на ваши вопросы, высказаться и дать вам возможность высказаться также. Если сегодня вы будете писать, я уверен, что вы будете писать, то завтра в любом случае, или сегодня в конце эфира, или завтра в любом случае мы ваши комментарии почитаем, посмотрим, потому что это важно, особенность этой передачи. А мы сегодня поговорим еще об этом цикле подробнее, потому что ваши вопросы к этому побуждают. Так вот, особенность этой передачи заключается в том, что мы читаем, и мы размышляем, и мы пытаемся все-таки взаимодействовать, да, не просто читать Священное Писание, а взаимодействовать, слушая Божие Слово. Кстати, тут был вопрос, задали мне его лично, задала наша слушательница. Я сказал в эфире, отвечу. Такой был вопрос-упрек. Она говорит, в прошлом году... Да, я напомню, что вот этот формат по страницам Библии у нас идет с апреля прошлого года. Да, до этого эти передачи шли немножко в другом формате. Она говорит, в прошлом году было как-то не очень хорошо, потому что в Рождество не было рождественских бесед. В рождественские дни не было специальных рождественских бесед. Я с вами вполне согласен. Да, в Рождество, в рождественские дни. Тогда, когда идет западное празднование Рождества, мы с вами прервемся. У нас с вами действительно будут специальные рождественские беседы 24-25 декабря, а также в прямом эфире. Мы отвлечемся от нашего плана, когда мы идем по Библии сначала до конца, и у нас будут специальные рождественские беседы. Так что можете не беспокоиться, все нормально. И потом уже в новогодние праздники и 7 января мы одну из этих бесед, я думаю, повторим. Так что это будет. Я не случайно сейчас об этом говорю, потому что сегодня есть несколько вопросов, связанные как раз с передачами, с тем, как делаются эти передачи, откуда они и так далее. Но вот с этими вопросами сегодня и разберемся. Но сначала все-таки по тексту пишет Наталья. Это вот в связи с тем, как Давид относится к Авигее, вся эта история. Прощать надо всегда, как бы тяжко не было. Вот, Наталья, да, я с вами согласен, и теоретически с вами согласится любой человек. Практически возникают сложности, когда нет силы для этого прощения, когда нет оснований для прощения. Значит, оснований очень просто. Понимаете, если у меня есть основания простить вас, если вы заслуживаете моего прощения, или если я заслуживаю вашего прощения, то прощение перестает быть милостью, оно перестает быть актом милосердия. Тогда прощение становится как бы заработанным. То есть, я заслужил, вы теперь обязаны меня простить. Штука в прощении как раз заключается в том, что оно никогда не бывает заработанным. Это всегда милость, это всегда то, чего мы не заслуживаем, или другой человек не заслуживает. Фраза типа «ты не заслуживаешь, но я тебя все равно прощаю», она понятна с эмоциональной точки зрения, но с богословской точки зрения она, в общем, непонятна. Прощение, оно и есть незаслуженное. Заслуженное — это все-таки немножко другое, заработная плата. И вот тогда возникает вопрос. Ну, хорошо, А на каком основании я, в принципе, могу простить? Где взять силы для того, чтобы простить? У Саула этих сил не было. У Давида эти силы нашлись. И даже тогда, когда не находились силы, Бог устраивал в его жизни такие обстоятельства, что он все-таки приходил к прощению. Знаете почему? Потому что у него есть отношения с Богом. Вот у него есть отношения с живым Творцом. А у Саула этих отношений не было. Когда мы с вами читаем о том, что вот Саул обращался к Богу или пытался обращаться к Богу, и Бог его не слышал, Бог ему не отвечал, в частности, вот в этой истории с Айндорской прорицательницей, да? А все остальное, вот то, что Саулу было сложно прощать, то, что Саул никак не мог простить Давида, оно связано как раз с его отношениями с Богом. Раз отношения с Богом такие, то все остальное выстраивается именно так же. Лада Матвеева пишет: «Бог помогает нам руками ближних». Да, Лада, и ближним порой помогает нашими руками. К этому надо быть готовыми, к этому надо идти. Я спрашивал о том, вот какова функция церкви, запрещать, не запрещать, может ли церковь... Это, помните, мы вчера или в пятницу беседовали, почему бы церкви не запретить теорию эволюции, писал нам слушатель. Наталья пишет: нет, церковь не может запрещать. Это зависит от самого человека. Тогда это будут рабы, если запреты. Господь всегда дает выбор и свободу. Тут даже интереснее, чем то, что вы сформулировали. Церковь не может запрещать, но есть какие-то вещи, которые Бог запрещает. Даже те вещи, которые Бог запрещает, смотрите, какая штука. Вот начиная с грехопадения, да, с первого запрета. Бог запрещает и при этом говорит: если вы это сделаете, то вот будут вот такие-то результаты. Вот последствия будут такие. Значит, иногда спрашивают, почему бы Богу просто не удалить из зоны видимости Адама и Евы древо познания добра и зла. Но тогда Адам и Ева перестали бы быть свободными. Тогда Адам и Ева перестали бы быть, по сути, по образу Божию. Да, вот им бы было не просто запрещено. У них была бы отнята вот эта возможность поступить неправильно. Такая возможность у Адама и Евы была, именно потому что они были свободны. Теперь смотрите, что дальше. А дальше продолжение вот этой мысли, только уже применительно к нашему покаянию. Итак, Адам и Ева, служители Божии, дети Божии, при этом есть дерево познания добра и зла, трогать это дерево нельзя, Бог так сказал, но дерево стоит, у них остается свобода, они вкушают от этого дерева, совершается грехопадение. А если бы этого дерева не было, да, вроде бы, иногда можно сказать, что вот как бы было здорово. Но давайте рассмотрим по-другому. Когда Адам и Ева становятся рабами греха, помните, мы с вами говорили, что, говоря современным компьютерным языком, такая включилась опция по умолчанию, и стала опция по умолчанию грех. И вот когда это произошло, дальше происходит следующее. Все равно есть дерево, все равно есть Голгофский крест, все равно есть смерть и воскресение Иисуса Христа, к которому нужно прийти, можно прийти. Все равно есть хлеб жизни, да, хлеб живой, который можно вкусить. Все равно есть вода живая, которая нам дана. И тут опять выбор, тут опять свобода. И представьте себе, что такого выбора бы не было. Мы бы не хотели жить в таком мире, не так ли? Да, Бог дает свободу, и это удивительная штука, потому что Бог дает также силу сделать тот выбор, который приведет нас к вечной жизни. Вот это важно, это как раз различие между рабством и свободой. Мы действительно, будучи неверующими людьми, были в рабстве греха. Без Божьего действия мы не могли бы из этого рабства выйти. То есть само вот это начало, да, тот факт, что Христос умер за нас, это уже Бог действует для того, чтобы мы имели настоящую свободу. Лада продолжает: наш выбор зависит только от нас. Для этого Бог и дал нам выбор и свободу. очень важно это помнить, вот про свободу христиан и свободу выбора человека. Я знаю, что не все христиане с этим согласны, но в других беседах, я думаю, мы как-нибудь к этому вернемся, у нас будут еще такие возможности. Оксана пишет: «Да, очень хотелось поговорить с умершим близким, но не было мысли обращаться к кому бы то ни было». Совершенно точно. Вот, понимаете, мысль у Саула обращаться к этой самой женщине, к этой волшебнице, была именно по той причине, что, что он ушел от Бога. Он отвернулся от Бога. Вот, Гриша пишет: «Вчера пересматривал записи по первым главам Бытие». Спасибо. Я напомню, что эти записи вы можете найти, в частности, на сайте theos.fm, там аудиозаписи в разделе «Передачи», и по страницам Библии вот вы можете найти передачи за апрель 2017 года. Это, пожалуй, самые важные наши эфиры. Это вводные эфиры и эфиры по первым главам книги «Бытие». Левтина пишет: «Вы утверждаете, что Христа можно не считать Творцом?» Три вопросительных знака. «Тогда это не христиане». Нет, я не утверждаю, Левтина. Если вы это услышали, напишите, пожалуйста, где, в какой момент. Бывает так, что мы говорим одно, люди слышат другое. Проблема это может быть и тех, кто слышит, и тех, кто говорит. Поэтому, если такое утверждение вы слышали, Левтина, напишите нам, пожалуйста, об этом. Мы никогда такого не утверждали и не можем утверждать, и не будем утверждать, просто потому что все через него начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Просто потому что послание к Колоссянам, 1 глава, говорит о том, что им все сотворено. Вот. И потому что Христос называет себя Богом и является Богом второй ипостасью Троицы, как раз тем, через кого все сотворено, и кто, да, Творец. Поэтому не утверждаем и не можем утверждать. Пишет Анжелика Дичук: «Знаете, мне на самом деле бы хотелось поговорить с мамой. Но сейчас мама с Господом, а для меня разговор с Богом сейчас важнее». Вот. Анжелика заметила самое важное на самом деле, потому что если человек, который нам дорог, с Богом, то мы можем разговаривать с Богом напрямую. Да, и это гораздо важнее. Если человек, который нам дорог, не с Богом, я понимаю, что это страшно, я понимаю, что это очень страшно. Но тогда любой разговор в этом направлении смертельно опасен. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Юлия пишет: «Спасибо за ваш труд». Михаил Меркулов: «Большое спасибо Олегу за проделанную работу. Надеюсь, вы будете и дальше читать Священное Писание. Это помогает людям». Да, Михаил, понимаете, какая штука? Мы ведь это делаем не потому, что мы просто должны это делать. Скажу вам маленькую историю, раз уже мы об этом сейчас говорим, вот все эти темы обсуждаем. Моя идея была сделать передачи вот такими интерактивными и ежедневными. Я на самом деле тогда не понял, во что мы ввязались. И по объему работы, но и по благословению также. Так что действительно благословение мы ощущаем, хотя объем работы не маленький. Рамис пишет: «Спасибо за программу, очень интересно». Спасибо вам, Рамис. Тут еще по поводу программы пишут: «Так, Давид нападал на амаликитян. Разве они к этому времени не геноцидировались?» Вот получается, что нет. Дело в том, что ведь должны были решить, я понимаю, что вам, может быть, это неприятно, но должен был решить эту ситуацию, эту историю Саул, но Саул эту историю не дорешал, и амаликитяне еще появляются здесь и еще появятся. Мы к этому вернемся буквально завтра, слушайте просто завтрашнюю передачу, потому что амаликитяне здесь будут важную роль играть. «А что у вас за перевод?» — спрашивает Руслан. Ему Игорь отвечает, не совсем точно отвечает. Да, у нас не просто перевод, мы комментируем. Эта передача основана на все-таки комментарии. Но действительно Руслан совершенно прав, когда задает вопрос про перевод. Дело в том, что как раз в книгах царств существует различие между греческими текстами, это уже греческий перевод Ветхого Завета, так называемая Септуагинта, и еврейским текстом, текстом, который на иврите был написан. В некоторых случаях в греческом тексте, в греческом переводе есть вставки. И в разных изданиях русской Библии, электронных и бумажных, эти вставки могут быть, могут не быть. В некоторых изданиях они в скобках даются, в некоторых изданиях скобки не стоят. А мы иногда, когда эти вставки действительно помогают понять текст, иногда эти вставки сохраняем. Поэтому может быть история такая, что вы берете перевод, особенно изданный нашими евангельскими церквями, и каких-то вставок вы не видите. Поэтому, ну, Руслан, вопрос ваш вполне здесь правилен, вполне понятен. Вот я на него отвечаю. Хотя, конечно, эти вставки ничего такого существенного не меняют. Пишет Даша: «Не слышу эфир». Не знаю, Даша, если вы не слышите эфир, вы не услышите мой ответ. Потом посмотрим. В любом случае, есть несколько способов слушать. Есть, в частности, группы ВКонтакте и Фейсбук, где вы нас можете слушать. Ну и тут Руслан также спрашивает, я должен был ответить на этот вопрос, он важен. А кто это такой, этот доктор Маги, по материалам которого делаются передачи? Игорь отвечает: американский богослов. Это не совсем так, Игорь, и Руслан, и всем. Доктор Маги никогда не называл себя американским богословом. Он был пастором всю жизнь, и его... говоря современным языком, фишка была в том, чтобы читать и изъяснять Божие Слово. Причем не вот так изъяснять, как, знаете, такой высший авторитет. Вот сейчас я тут все изучил, я сейчас вам все изъясню. Как раз чем мне и нравится подход доктора Маги, мне нравится то, чем он занимался, это, да, он работал с источниками, он работал с комментариями, прежде всего работал с самим Божьим Словом. И в своих передачах, в своих беседах, кстати, он никогда их не писал. Это не записанный текст, который потом читается как комментарий. Он просто брал Библию. У него был какой-то планчик. У него было представление о том, что хочет сказать. И он сидел и читал Библию и беседовал о Библии. Для чего? Не для того, чтобы как бы вот сверху вниз дать такое, в кавычках, авторитетное толкование. А для того, чтобы побудить нас с вами эту книгу читать. Во многом мы с ним согласимся, в чем-то, может быть, нет, и это нормально. Главное, чтобы мы сами читали эту книгу, чтобы мы сами разбирались в том, что говорит нам Господь, чтобы нам самим было не все равно. Понимаете, мы могли читать здесь комментарий какого-то богослова, например, ну, я не знаю, Барта того же самого, да, Карла Барта. Мы этого не делаем, мы поступаем по-другому. Мы читаем Божье Слово, мы читаем Библию. Ну, а вот то, что, вот этот разбор, он на самом деле только такая помощь для того, чтобы на какие-то моменты наше внимание обратить. Ну, а дальше каждый может делать свои выводы. Сегодня читаем о непростом времени в жизни и Давида, и Саула. Это время, когда было очень тяжело им обоим. Но это время каждый из них проводит по-разному. Вот почему такое различие? Об этом и сегодня поговорим. В конце у нас останется пара минут, буквально пара минут. Давайте сейчас с вами обратимся к Господу в молитве и потом будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Прибудь сейчас с нами, веди нас дальше по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 413-я встреча у нас с вами сегодня. Мы постепенно подходим к завершению. Я думал, что мы сегодня закончим, но, скорее всего, нет, не удастся. Мы подходим к первой главе Царств, 29 глава. Очень короткая глава, и тут все довольно понятно. Мы читаем историю Давида и Саула. Очень скоро эта история будет только историей Давида. История Саула подходит к концу. В прошлый раз мы видели, как Саул ходил к эндорской гадалке, к эндорской колдуне. А вот Давид пришел в отчаяние, и он отправился к Анхусу. Он отправился фактически к филистимлянам. Он готов уйти из израильской земли, потому что дальше ему кажется, что его просто убьют. Идея уйти из земли обетованной – это, конечно же, провал веры Давида. Это не постоянный провал, это не навсегда. Но то, что произошло, на самом деле оставило след в жизни Давида. И за этот год и 4 месяца Давид становится хорошим другом одного из местных царей филистимских. Но приближается война с Израилем. Теперь смотрите, в каком положении оказывается Давид. Он подружился с филистимлянами, и теперь он должен был бы идти и воевать против Израиля. И только вмешательство Божие остановило его от этого страшного преступления. На самом деле и в нашей жизни Бог тоже часто вмешивается в события и останавливает нас, чтобы мы не совершили страшный грех, чтобы мы не наворотили, как иногда говорят. Но интересно, что последствия того, что мы делаем, зачастую остаются с нами. Мы с вами это увидим, когда дойдем до греха Давида с Версавией. А пока, да, пока тоже будут определенные последствия, хоть и не такие суровые. Но обо всем по порядку. 29 глава. Напомню, что Давид живет среди филистимлян. Первый стих. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, и израильтяне расположились станом у источника, что в Изриеле». Помните, это та самая война, то самое противостояние, которое так испугало Саула, что он пошел и стал советоваться с гадалкой или просить гадалку привести Самуила. Второй стих. «Князья филистимские шли с сотнями и тысячами. Давид же, люди его, шли позади с Анхусом». У Давида было, как вы помните, 600 человек. И интересно, что оказываются они в задней части войска. Почему? Сейчас увидим. Третий стих. «И говорили князья филистимские, это что за евреи?» Интересно, да? До сих пор это были воины Давида. До сих пор о них говорилось как о сильных и мужественных. А вот тут попахивает каким-то Египтом. Помните фараона, который боялся израильтян? Вспомните книгу «Исход». Чего боялся фараон? Он боялся, что в случае чего израильтяне не встали против египтян. Конечно, это все уже не на таком уровне. Но параллели совершенно очевидны. «Это что за евреи?» — говорят князья филистимские. Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вот Анхус пытается защитить Давида, объяснить, кто он. На самом деле очень хорошо понимают правители филистимлян, кто такой Давид. Даже слишком хорошо. И они кое-что напоминают Анхусу. 4 стих. «И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские: отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в городах, говоря: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Послушайте, со времени этого хита прошло уже больше 10 лет. Понимаете, это такое почти ретро уже.
Но князья филистимские продолжают бояться Давида. При этом они совершенно не понимают Давида. Они выстроили предположение, подобное, кстати, тому, чего боялся когда-то фараон, что вот Давид сейчас захочет мириться с Саулом. А как он захочет мириться с Саулом, да очень просто. Он сейчас будет воевать против филистимлян, он будет отстаивать израильтян, он просто перейдет на сторону Израиля и таким образом предаст верность Анхусу. Интересно, что Давид ничего подобного делать не планировал. Эти люди не понимали ни сердца Божия, ни того, как действует Божий слуга. Давид не собирался перейти на другую сторону ради того, чтобы понравиться Саулу. Это было совершенно бесполезно. Но вот их оценка этого мира была именно таковой. Отпусти его. И вот царь филистимский обращается к Давиду. Он признается в том, что хотел бы взять Давида на войну, но его пересилили. 6 стих. «И призвал Анхус Давида и сказал ему: „Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь, иди с миром и не раздражай князей филистимских“». Вот он пытается решить вопрос, сказать: ну, мы с тобой друзья, но иди домой, потому что вот у меня нет силы противостоять моим военачальникам. 8 стих. «Но Давид сказал Анхусу: „Что я сделал? И что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего, царя?» Кстати, да, Саул сейчас враг филистимлян. Саул сейчас враг Давида. Можно решить, что Давид будет воевать вместе с филистимлянами против Саула. Но это не так. Дело в том, что когда Давид выходит из Божьей страны, он выходит также из Божьей воли. Он открывает путь к греху в своей жизни. Вот эти ворота открыты. Давид оказался там, где ему не надо было оказываться. Давид подружился с теми, с кем ему не надо было дружить. И вот результат. Кстати, сегодня некоторые христиане считают, что когда христианин выходит за пределы Божьей воли, он теряет свое спасение. Я скажу вам так. Нет, друзья, ничего он не теряет. Однако он приобретает нечто такое, чего ему не надо было бы иметь. Он приобретает лишнюю головную боль. Один христианин рассказывал мне о том, как он в свое время увлекся одной девушкой, которая не была верующей. Она стала его женой, он на ней женился. А потом что-то произошло в его жизни. Бог стал действовать в его сердце, и произошло две вещи. Во-первых, он вернулся к Богу, а во-вторых, он стал жалеть об этом браке. «Как меня в это занесло?» И он мне говорил: «Пастор, я хочу развестись, потому что жизнь моя с ней — это сущий ад». Я ему тогда ответил: «Нет, не разводись ни в коем случае. Если она захочет, то сама разведется. Тогда это будет ее проблема. Она неверующая, которая решила, что не хочет жить с верующим человеком». «Почему?» — говорит он. «Да потому что ты сейчас имеешь то, что приобрел когда-то, находясь за пределами Божьей воли, вне послушания». Вот то же самое происходит и с Давидом. Он получает лишнюю головную боль, которой, вообще говоря, у него не должно было бы быть. 9 стих. «И отвечал Анхус Давиду: „Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: Пусть он не идет с нами на войну. Послушайте, чего стоит эта похвала, которая в начале стиха? Рядом с тем признанием, которое в конце стиха. Десятый стих. «Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и идите на место, которое я назначил вам, и не имей худой мысли на сердце твоем, ибо ты предо мною хорош. И встаньте поутру, и когда светло будет, идите». То есть обратно возвращайтесь в свой город. «И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль». Я просто очень рад, я очень благодарен Богу, что Бог таким образом вернул Давида. Представляете, какой был бы кошмар, если бы Давид воевал против Израиля? Что же происходило у него дома? Вы помните, что Давид со своими войсками, которые, собственно, и обеспечивали порядок этого города, ушел, надеясь принять участие в битве. Но пока его не было в городе, город захватили амаликитяне. Первый стих 30 главы. «В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелаг, амаликитяне напали с юга на Сикелаг и взяли Сикелаг и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем». То есть, когда Давид со своими воинами, 600 человек, уже отправился домой, когда он буквально шел домой, пришли амаликитяне. Что они сделали? Они разграбили город. Это был южный город, кстати, да, южная страна, потому что Изриэль, где, собственно, битва и должна была произойти, это северная равнина, там огромная такая территория. А вот Сикелаг — это южная страна, южный город. И Давид уже возвращается с воинами. Он вот-вот придет обратно к себе. А на Сикелаг нападают амаликитяне. Смотрите, что они сделали. Они разграбили город, но женщин они увели, дочерей они увели. Чьи это жены? Чьи это дочери? Да, вы правильно поняли. 600 воинов Давида. И вот третий стих. Давид со своим войском возвращается в город, который он покинул для того, чтобы помочь Анхусу. Помощь эта отвергнута. Третий стих. «И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама израилитянка и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка». Вот такая встреча с родным городом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. 6 стих. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Что? Да, Давид совершил ошибку, Давид совершил грех. И тут Давида собираются побить камнями его же люди. Понимаете, это уже не Саул. Это его воины. Давиду вообще не повезло как-то. Потому что для многих из нас в нашем воображении Давид воспринимается каким-то черно-белым. Либо он победитель Голиафа, и это классно, это здорово. Либо прелюбодей, к тому же еще и убийца. И это страшно. Но Давид далеко не был таким черно-белым. Я понимаю, что говорить об оттенках серого сегодня не популярно, но вот 29, 30, 31 главы — это как раз и есть такие оттенки серого в жизни Давида. То есть он пошел помогать царю, которому не должен был помогать. Тем временем он теряет своих любимых. Его последователи в серьезном эмоциональном напряжении. И они всю эту злость свою готовы выместить на Давиде. И вот тут среди этих оттенков серого появляется небесное. 7 стих. «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду». Давайте разберемся. Давид укрепился Господом Богом своим. Бывают ситуации, когда хочется все бросить. Иногда, кстати, причиной этих ситуаций становимся мы сами. Мы в этом виноваты. Винить больше некого. Но если вы Божие дитя, то вы будете готовы утешаться Господом. Именно в такое время, именно в такой ситуации обретают смысл псалмы, которые написал Давид. Помните, когда он говорил о том, что Господь благ? И он неоднократно это повторял. Он говорит: «Господь пастырь мой». И вот тут это удивительная Божья милость. Есть родители, которые, когда их ребенок не прав, готовы снова и снова ребенку об этом напоминать. Но посмотрите, как строится отношение между Богом и Давидом. Конечно, Давид не прав во многом. Конечно, Давид накосячил. И это очень и очень серьезная история. Но Давид приходит к Богу. Кстати, что такое ефод? И при чем он здесь в принципе? Ефод надевал только первосвященник, когда приходил к золотому жертвеннику помолиться. Вы помните, что это был жертвенник молитвы. Так вот, Давид хочет молиться. Давид в этот момент хочет остановить время и прийти к Богу и общаться с ним в молитве. И вот основная разница, вот основное различие между Давидом и Саулом. Давид при всех своих косяках, при всех своих ошибках, при всех даже своих грехах, Давид готов смириться перед Богом. И Бог отвечает ему. Да, Давид вне послушаний. Да, Давид вышел за пределы воли Божьей. Но он обращается к Богу и говорит, что делать. 8 стих. И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне это полчище и догоню ли их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Асор, и усталые остановились там. Они только что ходили на несостоявшуюся войну, они вернулись в свой город, у них это огромнейшее эмоциональное напряжение от того, что города нет, от того, что имущества нет, и самое главное, от того, что женщин, жен, дочерей нет. Они кидаются дальше, они кидаются в погоню. Понятно, что они бегут очень быстро. И вот они устали, они находятся у потока. Сейчас поток надо переходить. 10 стих. И преследовал Давид сам и 400 человек. 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Асорский. Запомните этот момент. Значит, 200 человек не идут дальше. 400 идут, нам этот момент еще пригодится. Читаем дальше. Нашли египтянина в поле и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смокв и 2 связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. Этот египтянин был одним из слуг амаликитян. Они берут его для того, чтобы его допросить. Но при этом, естественно, они подходят к нему гуманно. Это вот в ответ всем, кто упрекает Ветхий Завет за негуманность. 13 стих. «И сказал ему Давид, чей ты, откуда ты?» И сказал он, «Я отрок египтянина, раб одного амаликитянина. И бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторглись в полуденную часть Кирети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сикилак сожгли огнем». Так вот, оказывается, что они поразили не только Сикилак. Они дошли практически до Иудеи. И сказал ему Давид, «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он, «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». Они получили не только языка, они получили еще и провожатое. И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют, и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. Да, вот эти уже дошли до Иудеи. Они реально дошли до владений Давида. И в это время, во время праздника, Давид поражает амаликитян. И напал на них, и поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид, и взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его пред своим скотом, и говорили, «Это добыча Давида». Я думаю, что вы видите руку Божию. Вот после многих испытаний, это первое указание на то, что Бог с Давидом. И в этой ситуации, когда война угрожала Иудее, Давид защищает свою страну. Да, у них действительно смертельное противостояние с Саулом. Ну и что? Понимаете, Давид служит не Саулу. Давид служит Богу. И тут милость Давида. 21 стих. «И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Вассор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал, «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас и предал в руки наше полчище, приходившее против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должен разделить». Давид проявляет мудрость, милость и любовь. Эти 200 человек ничем не хуже. Я бы хотел поговорить об этом подробнее, но не буду. Задумайтесь сами, задумайтесь о себе. Задумайтесь о своем отношении к тем, кто когда-то по слабости спотыкается и даже падает. Давид снова проявляется как Божий человек. Давид снова становится царем Израиля. Перед нами, друзья мои, 31 глава. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе. 31 глава говорит о смерти Саула. И тут перед нами почти детективная история. Я хотел бы, чтобы вы заметили ее детективность. Вопрос заключается в следующем. Кто убил Саула? Некоторые из вас скажут, да там все очевидно. Да там все понятно. Нет, далеко там не очевидно. Далеко там непонятно. Ответ на этот вопрос, кто убил Саула, во многом показывает наше понимание Божьего действия. Что я имею в виду? Узнаем в следующий раз, когда закончим читать первую книгу царств. И, кстати говоря, начнем и вторую книгу царств. Потому что тут сложность. Граница между книгами происходит так, что она размывает ответ на поставленный вопрос. Мы же попробуем разобраться. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много сегодня комментариев. Вот здесь уточняют по поводу того, что Христос творец или не творец. Вывод о том, что мы не верим, что Христос творец, можно было бы сделать из того, что мы говорили, что есть христиане, которые верят в теорию эволюции, которые принимают теорию эволюции. Вот это не христиане. Да? Если человек принимает теорию эволюции, то он не христианин. Знаете, я не буду сейчас в это уходить. Скажу вам, нет, это не так. Есть христиане, которые принимают... Смотрите, для большинства из нас теория эволюции изначально противопоставлялась христианству. Но есть люди, которые говорят о том и принимают, что теория эволюции верна частично, но только не естественный отбор управляет этим миром, и не естественный отбор управляет всем происходящим, а Божья воля. Бог действует через естественный отбор. Да, Он сотворил, но вот это способ творения. Никто не отрицает роли Творца. Идет только отрицание, идет только указание на то, каким образом это сотворено. Значит, я сам лично не принимаю теорию эволюции, но я знаю, что есть христиане, и я подчеркиваю это слово, христиане, которые теорию эволюции принимают. Поговорите с этими людьми, только не нападайте на них сразу, хорошо? Попытайтесь выслушать, это всегда полезнее. Игорь пишет, не обольщайтесь, а то у вас от гордости губы в трубочку заворачиваются. Бог дал, и Он благословил. Конечно, и ваш труд. Вот такой негатив. С добрым утром. Мне нравится, как вы благовествуете. Да, Игорь, с добрым утром. Я надеюсь, что вы смотрите трансляцию, и губы в трубочку вы это видите, да? Это вы не просто слышите по звуку, но вы это видите. А если это так, то спасибо вам за то, что об этом сказали. Насчет того, что не обольщаться. Смотрите, какая штука. Господь действует, и я думаю, что по своей милости Он дает каждому из нас в жизни такие ситуации, такие обстоятельства, такие моменты, которые помогают нам не возгордиться. Ну, как Павел говорит о жале, которое у него воплоти, да? И вот он, у него нет возможности возгордиться, потому что Бог его от этого удерживает. Вот по-человечески любой из нас, причем совершенно неважно, сидите у микрофона вы или сидите у себя дома на кухне, любой из нас мог возгордиться. Вот легко, допустим, сидя на кухне, можно сказать, ай, тут ведущий ошибся, я так не ошибусь. Бог останавливает. И я молюсь, чтобы Бог останавливал при этом каждого из нас. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит Бог каждого из нас.
По страницам Библии продолжение следует.